Но ничто не было улажено. Развал флота только начинался. Чем дальше, тем острее Керенский возмущал массы жеманничанием, чванством, заносчивостью. Во время объезда фронта он раздраженно выкрикивал в вагоне своему адъютанту, может быть, с таким расчетом, чтобы его услышали генералы: «Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!» Прибыв в Балтийский флот, Керенский приказал Центральному комитету моряков явиться к нему на адмиральский корабль. Центробалт, как советский орган, не был подчинен министру и счел приказание оскорбительным. Председатель комитета матрос Дыбенко ответил: «Если Керенский желает говорить с Центробалтом, пусть приедет к нам. Разве это не невыносимая дерзость?» На судах, где Керенский вступал с матросами в политические разговоры, дело шло не лучше. Особенно на большевистски настроенном корабле «Республика», где министры допрашивали по пунктам, почему он в Государственной Думе голосовал за войну, почему подписался под империалистической нотой Милюкова от 21 апреля, почему назначил царским сенатором 6 тысяч рублей в год пенсии. Керенский отказался отвечать на эти коварные вопросы, поставленные его недругами. Команда сухо признала объяснение министра неудовлетворительным. При гробовом молчании матросов Керенский покинул корабль. «Восставшие рабы», — говорил радикальный адвокат с зубовным скрежетом. А матросы испытывали чувство гордости. «Да, мы были рабы, и мы восстали». Бесцеремонностью своего обращения с демократическим общественным мнением Керенский на каждом шагу вызывал полуконфликты с советскими вождями, которые шли по тому же пути, что и он, но с большей оглядкой на массы. Уже 8 марта исполнительный комитет, испуганный протестами снизу, объявил Керенскому о недопустимости освобождения из-под ареста полицейских. Через несколько дней соглашатели видели себя вынужденными протестовать против намерения министра юстиции вывести царскую семью в Англию. Страница 133. Еще через 2-3 недели исполком ставил общий вопрос об урегулировании отношений с Керенским. Но эти отношения не были и не могли быть урегулированы. Столь же неблагополучно обстояло дело и по партийной линии. На эсеровском съезде в начале июня Керенский был забаллотирован при выборах в ЦК, получив 135 голосов из 270. Как извивались лидеры, разъясняя направо и налево, что за товарища Керенского многие не голосовали ввиду его перегруженности. На самом деле, если штабные и департаментские эсеры обожали Керенского как источник благ, то старые эсеры, связанные с массами, относились к нему без доверия и без уважения. Но без Керенского ни исполнительный комитет, ни партии эсеров обойтись не могли. Он был необходим как соединительное звено коалиции. В советском блоке ведущая роль принадлежала меньшевикам. Они изобретали решения, то есть способы уклонения от действий. Но в государственном аппарате народники имели над меньшевиками явный перевес, который нагляднее всего выражался в доминирующем положении Керенского. Полукадет-полуэсер, Керенский был в правительстве не представителем советов, как Церетели или Чернов, а живой связью между буржуазией и демократией. Церетели и Чернов представляли одну из сторон коалиции. Керенский был персональным воплощением самой коалиции. Церетели жаловался на преобладание у Керенского личных моментов, не понимая, что они неотделимы от его политической функции.